У каждого есть право на правду. Верьте только в достоверную информацию.
Привет, друзья! Меня зовут Маргарита Бочарова, я журналист FactCheck.kz, и вы слушаете первый подкаст о фактчекинге и медиаграмотности в Казахстане. С вами шестой эпизод второго сезона Шиндык-подкаста. Проект реализуется Международным центром журналистики MediaNet при поддержке фонда имени Конрада Аденауэра. Сегодня мы поговорим о том, как в разгар пандемии выглядело казахоязычное информационное пространство и чем дезинформация на казахском языке отличается от той, что распространяется в русскоязычном информационном пространстве. И с нами журналист Белла Орнбетова. Белла, добро пожаловать к нам.
Спасибо, что пригласили. Добро пожаловать, друзья.
Давайте начнем, наверное, с главного вопроса. Фейки, которые распространяются на казахском языке. Что это такое? Это главным образом переводы, то есть калька с русского языка. Это фейки, которые приходят к нам, может быть, из соседних центральноазиатских стран. Или это фейки, которые придумываются, рождаются прямо здесь, у нас, в Казахстане?
Но, скорее всего, это тоже самые фейки, которые на русском языке, и кочующие фейки, и есть фейки, которые там годами муссируются и в русскоязычной, и в англоязычной среде, и они переводятся потихоньку на казахский язык тоже. Но есть еще фейки локальные, которые связаны именно там, этнические какие-то вопросы, может быть, локальные, есть еще событийные, например, при взрыве, когда были там Парыс или там в Таразе, и в это время распространяется очень много фейков, которые, может быть, даже не связаны именно с этим событием, но они очень актуальны на слуху и очень такие набирают большие обороты.
Давайте вспомним, вернемся в прошлый год, в разгар пандемии. По вашей оценке, насколько вот эффективно казахоязычные СМИ, журналисты, авторы противостояли распространению этих фейков, дезинформации? Что, по вашему мнению, у них точно получилось, а чего не хватило?
Ну, к сожалению, если вспоминать прошлогодние события, мне кажется, казахоязычные или вообще казахстанские медиа, они немножко проиграли, потому что люди услышали о том, что такое там коронавирус, что такое вакцина, не от официальных представителей или не от грамотных журналистов или специалистов, а сначала появились больше фейки, и поэтому, мне кажется, мы все-таки проиграли эту борьбу. И у нас, если вот так вспомнить, медики, которые появились в разгар пандемии, которые начали работать, просвещать народ, их меньше. А если мы сейчас возьмем, вспомним вот этих лиц, которые, наоборот, пропагандируют не антиваксеров называть, мне сказали, что это оскорбительно звучит, и не нужно использовать это слово, но которые против вакцины, их намного больше. Если даже вспомним Айна Бакеева, да, или наши медиалицы отдельные, которые начали говорить про вред вакцины, они даже какие-то коллаборации делали. Например, Балгамбек Имашев, который известен как Акын, он проводил в Инстаграме интервью с Айной Бакеевой, и очень много людей смотрели этот прямой эфир. А в то время наши журналисты или там медиа, или пресс-службы, они как-то молчали, и у них были такие сухие информации. Я не помню, чтобы люди друг другу высылали там по мессенджерам, распространяли эту информацию. А вот эти против, наоборот, какие-то фейки, их, наоборот, было очень много, и локация прям, и оперативность, они намного превосходили вот эту официальную информацию.
А если отвлечься от фейков, удалось ли казахоязычным СМИ обеспечить аудиторию в целом достоверными данными о том, что происходит? То есть о реальной ситуации в больницах, реальной ситуации в аптеках. И, может быть, у каких СМИ государственных, независимых это получилось в большей степени?
Их было очень мало, но то же самое Азаттык радиуса, показывали на самом деле, как происходит, ну, как обстоят дела. Но в большем случае это были гражданские журналисты. Люди ну, видели, что происходило в каждом регионе от блогеров на Фейсбуке, ну, писали журналисты, а в официальных медиа, ну, как всегда, в Казахстане все спокойно.
Меня удивило, когда я узнала, что в прошлом году через Жас Алаш распространялась идея о том, что Россия всерьез намерена нанести вред казахстанцам, навязывая собственное лекарство от коронавируса с недоказанной эффективностью. Насколько вот часто, по вашему опыту, вы встречаетесь с тем, что в таких вот фейках каких-то на казахском языке или просто дезинформации на казахском языке есть вот этот политический какой-то оттенок?
Это политический оттенок был всегда, он и есть. И в самую первую очередь, почему недоверие у людей к вакцинам или вообще к каким-то программам государственным? В первую очередь мы видим, что доверие среди населения, к сожалению, к власти нет, они исчерпали вот этот кредит доверия. И что бы они ни делали, даже, ну, может быть, очень нехорошие, возможно, программы, может быть, какие-то вещи, которые делают во благо народа, все равно они будут всегда восприняты какими-то конспирологическими идеями, а почему вдруг они это делают, никогда вдруг их не интересовало, и что случилось сейчас. И поэтому они всегда, даже если проводятся какие-то мероприятия, там, не знаю, санитарные, и они в этом видят и ищут подвох. И все, что касается государства, мне кажется, чересчур воспринимается, вот, не знаю, с критическим таким мышлением, даже чересчур, и поэтому появляются конспирологические идеи такие. И, к сожалению, ну, вот, тема ксенофобии, она очень острая и чувствительная. Журналисты Жас Алаш они использовали, ну, тоже неэтично, конечно же.
Как считаете, это происходит, ну, вполне осознанно? Я не знаю, редакторы действительно понимают, что они таким образом подливают масло в огонь этой ксенофобии? Или это неосознанно как-то происходит? Я пытаюсь понять причины.
Мне кажется, дело в том, что редакторы хотят больше собрать аудитории, просмотров, лайков, реакций, и поэтому они даже не задумываются, к чему может привести, ну, та или иная информация. Даже сегодня я сейчас смотрела прессу и читаю информацию, ну, на сайтах, они пишут массовые беспорядки в Алматинской области. На самом деле локация, она ограничилась именно там, ну, вот, село Кинжим, да? Но журналисты, к сожалению, там и Спутники Z, Станки Z, ну, вот такие сайты, они пишут, что вот эти беспорядки, они были в Алматинской области, ну, в смысле, именно на казахском языке, что вся Алматинская область, она прям так, не знаю, восприняла, и там происходят вот эти события. На самом деле, мне кажется, просто это от незнания, может, они даже не понимают, к чему может это привести. Или даже если даже понимают, их не особо это волнует, и потому что, к сожалению, ну, я не сторонник, чтобы привлекали журналистов, конечно, к ответственности, но все-таки именно в этой теме, мне кажется, нужно какие-то меры предпринимать, чтобы, ну, не было вот этого, чтобы журналисты сами не сеяли вот ксенофобию. И...
С другой стороны, есть мнение, что казахоязычная информационная среда более свободная, что журналисты и лидеры мнений смелее высказываются по поводу происходящих событий.
Знаете, могу ошибиться, возможно, но когда, ну, часто, например, в русскоязычной среде, если что-то кто-то скажет, часто привлекают к ответственности, да, вот органы специальные часто, не знаю, фиксируют вот это, а казахоязычная среда, она, мне кажется, что просто эти органы, которые мониторят, они не знают казахский язык, потому что там такое происходит, иногда просто сама задаешься, а как это, ну, вообще никого не привлекает к ответственности, и это как будто норма. Вот. А я бы не сказала бы о уровне там либеральности, демократии, свободы слова, она у нас одинаковая, что касается, ну, не знаю, журналистов и журналистики, в общем, она, к сожалению, у нас не очень уровне, который мы хотели бы видеть, конечно. И реально, вот, либо они используют программы мониторинговые, да, наверное, ключевые слова, а на казахском языке они там, ну, вот даже негативное слово или позитивное слово, оно может иметь обратное, ну, в смысле, обратное значение.
А что насчет конспирологических теорий? Насколько вот по вашему опыту эта тема, ну, реально была актуальна в казахоязычной информационной среде в прошлом году?
К сожалению, в казахоязычной среде даже я посмотрела чаты, в которых я состою, и обязательно что-то есть. Я даже в моей семье, например, я не могу переубедить ни отца, ни близких родственников. К сожалению, мало людей и медиа, которые, не знаю, все-таки противостоят каким-то конспирологическим теориям. А я говорю, мы проигрываем вот эту борьбу, потому что эти идеи постоянно генерируются с новой и с новой силой, со всякими кейсами. Но вот даже есть сайт, не только факт-чек, есть стоп-фейк, да, и мне кажется, просто создается впечатление, что у них цель не противостоять вот этим фейкам и, ну, вот, конспирологическим всяким теориям, а просто чтобы защитить то или иное там министерство или организацию. Просто появляются материалы, ну, которые связаны с госструктурами, там, которые там говорят, нет, на самом деле вот так, ну, какие-то эти. А, ну, вот эти идеи, они живут просто своей жизнью, они размножаются, расходятся по всяким чатам, мессенджерам. И вот их очень много, к сожалению.
А если мы поговорим об аудитории, можем ли мы как-то вот описать типичного потребителя информации на казахском языке у нас в стране? И что можно сказать об целом уровне критического мышления?
Ну, мы не можем сказать, что вот этот человек, например, житель города или села, или с высшим образованием, или средним, они очень разные. И вот, как я говорила, что основная причина, наверное, это уровень недоверия, наверное, к власти. И эти люди, которые сталкиваются, ну, с реалиями, которые видят, как живет, например, на самом деле народ, и какая средняя зарплата по, ну, официальной статистике, да, и люди, когда видят, что реальность с действительностью вообще никак не совпадают, и мне кажется, это не от именно там вот образования, но все-таки есть грамотность медийная, цифровая, да, вот информационная грамотность. Если мы, например, скажем, аудитория, которая часто потребляет, ну, вот эти дезинформацию, фейки разные, эти люди с низким критическим мышлением, с низкой информационной медийной грамотностью, с цифровой грамотностью даже, да. И среди них есть даже, ну, не знаю, вроде бы, даже в чатах, родительских чатах, даже преподаватели сами, учителя сами бывают распространяют или ничего не, ну, как-то не противодействуют этому. Поэтому, ну, например, думаешь, человек с критическим мышлением, ну, как-то он тоже в это верит. Самые, знаете, какие распространенные фейки в WhatsApp, да, я посмотрела вчера, друзей спрашивала, какие, видите, вы видели там в последнее время фейки, и они высылают ссылки, да, ну, то есть я же говорила, что человек, который употребляет, ну, вот эти фейки разные, ну, попадает на всякие вот эти истории, это люди с меньшей, ну, вот, с низкой цифровой медийной грамотностью. То есть приходит ссылка, да, ну, ты видишь, что там буквы вообще какие-то непонятные, то есть домен даже какой-то странный. Но люди заходят туда, говорят, там, 50 лет там... 50-летию компании там «Лада Казахстан», вот, бесплатно раздают машины, или там «Магнум» раздают сертификаты на 60 тысяч. Даже «Магнум», кстати, он на своей страничке опубликовал опровержение вот это. И люди, я не знаю, может быть, экономическое, низкое экономическое положение, наверное, способствует этому, что распространяются вот такие фейки. Ну, вот, что бесплатно KFC дарит, что-то еще нажмешь там и попадаешь там дальше фишинговый или какой-то еще другой сайт, например. К сожалению, цифровая грамотность, она тоже у нас очень в плохом состоянии, медийная грамотность все же. Вот. И у нас больше фейков, не то, что там какие-то конспирологические идеи, а просто элементарные, я не знаю, ну, такие мошеннические, или как бы сказать, ну, вот, вроде бы элементарные вещи, да, ты видишь, что, например, тебе приходит там сообщение не с банка, спрашивая твои какие-то персональные данные, но ты все равно попадаешься на них. Да, люди больше страдают не от конспирологических идей, а вот именно от мошеннических каких-то действий вот таких в интернете. Ну, у нас недавно мы с друзьями сидели, разговаривали, вроде бы все друзья, они такие, ну, с высшим образованием, работают в среде медийной, да, в медиасреде. И как-то один из знакомых, друзей, ну, речь зашла о наших предках, и как-то сказал, что якорь придумал Аль-Фараби, ну, что это его изобретение было. Мы говорим, откуда ты это узнал? Он говорит, я прочитал статью в интернете. И мы долго, конечно, смеялись. То есть интернет ассоциируется у большинства, ну, не знаю, там, ну, как источник достоверной информации. Хотя на самом деле они, наверное, понимают, что в интернете генерируют, ну, сами пользователи вот эту информацию, контент. Вот. И, ну, как-то очень интересно. У нас в казахоязычной среде очень много всяких баек, фейков, особенно якобы научных, что изобрели наши там предки, или там с Чингисхана, или что-то еще. Людям хочется верить, что наши предки были такие самые умные, что они это все изобрели, что вот, не знаю, им, наверное, или хочется верить в это, что хоть в чем-то казахи превзошли.
Белла, я подумала, а не жестоко будет такие мифы развенчивать, потому что это же что-то на грани с национальной гордостью.
Ну, да, к сожалению. Иногда даже, не знаю, даже наши что эксперты, вот эти научные эксперты об этом серьезно говорят. И в медиа не только там, окей, мы говорим сейчас не только мессенджеры, там контент, который там кочует из WhatsApp в WhatsApp, есть даже в госканалах приглашают вот этих спикеров, и они вот рассказывают об этом, о том, что какие наши предки, вот. Баню изобрели, конечно, это казахи, и, не знаю, там какие-то, не знаю, какие-то вещи смешные.
Хорошо, что вы упомянули про медийную грамотность. Как думаете, проектов, которые развивают медийную грамотность, цифровую грамотность, информационную грамотность, направлены на развитие этих вещей, их на казахском языке достаточно?
К сожалению, не очень достаточно. Или если они есть, аудитория очень маленькая у них. Ну, я не знаю, это специфика, может быть. Пишут все-таки журналисты. Есть передачи, есть СМИ, которые об этом пишут. Но аудитория у них, к сожалению, маленькая. Мне кажется, аудитория даже не хочет, наверное, видеть это. Они все-таки, ну вот, вот эти байки, которые там, или дезинформация, которая распространяется, они, наверное, больше любимы для аудитории, чем ну, какие-то правдивые, но сухие, не знаю, другие так, материалы. Но если даже посмотреть Медсаппорт, да, пишут они очень грамотно, очень хорошо, но все равно аудитория, она и казахоязычная, и русскоязычная, она не такая большая. А если взять вот этих блогеров, которые там ну, совсем другое говорят, у них, наоборот, еще больше. Я не знаю, с чем это связано, но даже иногда бывает, ты рассылаешь тоже в чаты, в те же чаты, где, ну, куда приходят ну, такие всякие, не знаю, там, фейки, шлаки информационные. Но тот же человек, который сидит в чате, с удовольствием раскрывает, ну, не знаю, нажимает, смотрит это видео, он не посмотрит и не пойдет в Медсаппорт куда-то. Или там в три точки, или еще куда-то.
Раз уж мы с вами заговорили про медицинские паблики, Как вот вы оцениваете уровень научной медицинской журналистики на казахском языке? Заметили ли вы, что в результате пандемии стали появляться такие журналисты?
Спасибо за вопрос. Но на самом деле с пандемией активизировались не журналисты, а именно там медицинские работники. Ну, вот вы, например, можете, ну, видите по телевидению, есть передача «Алмаз и Шарман», да, и он прям сам медик и рассказывает, ну, простыми словами про вообще там COVID, как можно, ну, как проводить профилактику или что-то еще, как лечение или там как проходит, про вакцину то же самое. И есть на казахском языке, сейчас появился в этом году уже Мунжулка Бердакужаев, он сам тоже нейрохирург, кажется, если не ошибаюсь. И есть у него передача на канале «Казахстан» или «Хабар», я сейчас точно могу ошибиться, но у него есть передача «Мунжул Кинес», и меня радует, что с появлением пандемии появились специалисты в медиа, которые, ну, вот об этом говорят. Но до этого вообще я не видела таких журналистов или медиков, которые проводят такую работу.
А в целом для казахоязычной вот журналистской медийной среды характерно какое-то разделение? Ну, ладно, там медицинская, научная журналистика. Есть специалисты конкретно по каким-то областям, которые, ну, обеспечивают свою аудиторию качественной, отраслевой, может быть, информации?
Есть, но это, наверное, там, например, есть журналисты, которые пишут политику или там экономику, да, про экономику. А медицина, она как социальная тематика, она всегда была, и журналист может написать про культуру и про медицину, потому что это социальная тема на самом деле. И есть журналисты, которые пишут очень хорошо, ну, научные темы. Например, в «Егемен Казахстан» есть журналист Айдана Шутбайфза. Но так, если посмотреть ее материалы, среди них есть и про науку, и такие, ну, будние материалы, да. Пошла на конференцию или на какое-то собрание, или что-то еще. То есть у нас медиа, они сами не заинтересованы создавать или формировать вот таких специализированных журналистов. И то есть если журналист пишет на медицинскую тему, он не может писать только медицину. У него есть там график, у него есть работа, KPI, он должен в день несколько материалов раздобыть там, и, ну, вообще на любую тематику. Поэтому журналисты, к сожалению, вынуждены вообще быть универсальными, потому что одной только темой он сможет заработать на жизнь, мне кажется. И у нас нет специализированных таких сайтов, изданий. Все сайты у нас, смотришь, они пишут обо всем и про все.
Да, это, кажется, особенность в целом нашего медийного пространства в Казахстане, когда журналисты вынуждены быть, ну, в общем, универсалами.
Да.
Давайте, может быть, вот завершим наш сегодняшний разговор вот чем. Я хотела спросить, вы ведь тоже окружены коллегами, журналистами, медийными какими-то сотрудниками. Вот как думаете, прошлый год и этот год, когда нас всех тут захлестнула эта волна фейков, он чему научил ваших коллег? Ну, то есть сформировалась ли какая-то настороженность к вот этой дезинформации? Или все еще какой-то, не знаю, туман, пелена? И главное, просмотры, лайки, комментарии.
Нет, мне кажется, настороженность, она стала еще больше. Всегда, когда происходят какие-то события, вы и сами, наверное, видите, всегда, и не только журналисты, читатели сами говорят, нас, наверное, отвлекает от какой-то темы очень важной, и вот уровень конспирологии, он все выше и выше. Но... Ну, наверное, скорее всего, кейс с Кадралией Булмановой, помните, накануне земельных реформ, наверное, еще не забыт, и часто так на самом деле бывает. И на самом деле вообще в Казахстане вещи происходят, я не знаю, там не по каким-то логическим, по какой-то логической цепочке, а вот, ну, не знаю, даже, ну, чиновник даже, он растет, я не знаю, там, не благодаря своим каким-то там кейсам, а вот именно благодаря тому, из какого он рода или из какого-то жуза, карьерные взлеты бывают, случаются, не знаю, как это странно. И, наверное, журналисты пытаются вести какие-то расследования. Вы, если заметили, последние 2 года, ну, вот, с пандемией, у нас больше аналитических материалов появилось, да, особенно это связано с бюджетом, там, например, журналисты часто пишут, ну, если раньше про тенге обычно писала, да, про эти, а сейчас мы видим, что у нас появилось несколько, ну, таких сильных журналистов, которые проводят расследования именно там по бюджетам. Помните, когда только начиналась пандемия, были какие-то вообще кейсы странные, когда цветочные компании вдруг закупали, ну, доставляли, ну, снабжали масками, и вот какие-то баснословные суммы выделялись на это. И в этом году, например, тоже был кейс, когда, ну, вот, вы помните, да, в Шымкенте выделили 595, да, миллионов, да, в самый разгар пандемии на празднование Наурызы, да, и, например, Мият Кашыбай, журналист, он очень хорошо разобрал вот эту историю. И мне было жаль, конечно, что, ну, вот, тогда был руководителем Дома культуры Шымкент Сакен Майгазиев, да, и журналист, когда писал об этом, что вот он потратил 30 миллионов, например, на концерт Музарт, когда сам был и руководителем, и сам же, получается, является, ну, вот, участником, ну, вот этой группы музыкальной. И люди не видят в этом коррупционные какие-то схемы, а они говорят, ну что такого там, ну, мы же любим его, он же такой наш любимый певец, он же свой, там, казакой и все такое. Как-то сходят с рук, быстро прощаются такие вещи. И вот тогда почему-то, не знаю, вещи, критическое мышление не срабатывает. И люди как-то думают, что это как будто норма, что если свой, если казах или говорит на казахском, что все, он может воровать, он может там давать взятку или брать взятку или что-то еще. Мне кажется, уровень журналистики, он немножко повысился, наверное, во время пандемии, и журналисты научились получать информацию, анализировать ее, но, к сожалению, пока про аудиторию я так не могу сказать.
Белла, спасибо за этот разговор. С вами была Маргарита Бочарова, 6-й эпизод нового 2-го сезона «Шиндык» подкаста. Первого в Казахстане подкаста о фактчекинге и медиаграмотности. Проект реализуется Международным центром журналистики Медианет при поддержке фонда имени Конрада Аденауэра. Спасибо, что были с нами. Надеемся, вам было полезно. Впереди еще много интересного. Оставайтесь, пожалуйста, с нами и берегите себя и своих близких от фейков.